Письма святителя Игнатия без указания адресата. Письмо номер 16. Ты сомневаешься в существовании ада и вечных мук. Повторяешь нынешние модные выражения. Это несообразно с милосердием такого благого существа, как Бог. Ах, друг мой, может ли такое слабое, ограниченное существо, как человек, судить сам собою о Боге, существе беспредельном, превышем всякого постижения и суждения, выводить положительные заключения о Боге из взглядов себя, оставь твои собственные суждения и верь от всего сердца всему, чему научает нас Евангелие. Сам Спаситель сказал: «И идут сии в муку вечную», и в другом месте сказал: «В ад возвет очи мои». Спаситель сказал, что есть ад, есть вечные муки. К чему такое возражение? Если что даешь место этому возражению, значит, сомневаешься в истине слов Спасителя, отвергаешь их. Кто из учения Христова отвергает хотя один догмат, тот отрицается Христа. Подумай хорошенько, твое сомнение не так легкий грех. Если ж ты усвоишь его себе, будешь осуществлять словами, впадешь в грех смертный. Одно слово веры может спасти, и одно слово неверия может погубить душу. Разбойник в час смерти уже на кресте исповедал Христа и отворил себе двери в рай. Фарисеи, отвергнув истину, похулили Духа Святого и погибли. «От словес своих оправдишися или от словес своих осудишися» – Евангелие от Матфея, возвестил Спаситель. «Если позволишь твоему разуму возражение против учения Христова, он найдет их тысячи тысяч. Он неисчерпаем, когда попустим ему заразиться неприязнью ко Христу. Мало-помалу он отвергнет все догматы христианские. Не новость». Этот плод необузданного самовольного суждения, сколько от него явилось в мир безбожников, богохульников. По наружности для неопытных глаз они казались умами блестящими, разорвавшими цепи, вышедшими на свободу, открывшими истину, показавшими ее прочим людям. Но последствия показали, что мнимая их истина – ужаснейшее, пагубнейшее заблуждение». Потоками крови омыты ложные мысли, и не вычистилась мысль этим омовением. Страшно запятнать мысль ложью, кровь человеческая не в силах омыть этих лютых пятен. Для такого омовения человечество нуждалось в крови Бога-человека. Оно получило эту кровь, умылось в ней, очистилось. Держимое рукой веры вышло на свет истинного богопознания и самопознания – вышла туда из глубокой темной пропасти плотского лжеименного разума. Этот разум призывает человека снова в пропасть и внемлет человек призыву убийственному. Что дивного! Человек сохранил свой характер. В раю, исполненном благоухания и наслаждения божественного, он не остановился верить свое внимание льстивым словам дьявола. «Друг мой, ты христианин, член православной Восточной Церкви. Сохраняй верность к духовному телу, которому ты член. Сохраняй соединение со Святой Церковью, которой ты принадлежишь. Сохраняй твое духовное достоинство, как бесценное сокровище. По причине немощи твоей не вдавайся в суждения о догматах. Это глубокая пучина, опасное море. В нем потонули многие пловцы неискусные и самонадеянные. Безопасно, с надеждою обильной духовной корысти могут плавать, носиться по чудным волнам богословия только те, которых кормило ум в деснице духа. По совету святого апостола Павла, не излагай всякое помышление, взымающееся на разум Христов. Не входи в спор, не жи в рассуждение сомнениями и возражениями, порождаемыми лжеименным разумом. мечом веры посекай главы этих змей, едва они выставят эти главы из своего логовища. Это дело прямое, дело верное. Дело достойное того, кто однажды навсегда сочетался Христу. Прежде союза имеет место рассуждение. По заключении союза оно уже преступление. Ничто, ничто да не нарушает, да не колеблет твоей верности. Ах, сноснее не вступивший в союз, нежели предатель. Со смирением преклони выю благому игу. Веди жизнь благочестивую, ходи чаще в церковь, читай Новый Завет и Писание святых отцов, благотвори ближним. В свое время божественное Христово учение, из которого дышит святыня и истина, усвоится душе твоей. Тогда не будут приступать к ней никакие сомнения. Христово учение выше естественно, как божественное. Оно преступно для ума человеческого при посредстве одной веры. Безумные начинания объяснять вышеестественное человеческим рассуждением, очевидно, не могущим выйти из общего, обыкновенного, естественного круга. Безумного начинания последствия – несообразность, бесчисленное возражение, отвержение неестественного, хотя бы это неестественное и было божественно. Люди в своих действиях по большей части противоречат сами себе – берегут глаза свои, чтобы они не засорились. А ума, этого ока души, отнюдь не думают беречь, засоряют всевозможным ссором. Господь повелел хранить ум, потому что он – вождь человека. Если ум собьется с пути истинного, вся жизнь человека делается заблуждением. Чтобы сбиться уму с пути истинного, надо немного. Одна какая-нибудь ложная мысль. «Егда око твое просто будет, — говорит Спаситель, — все тело твое светло будет, егда же лукаво будет, и тело твое темно. Блюди, уба, егда свет, и же в тебе тьма есть». А мы совсем не соблюдаем этого всесвятого завещания, не наблюдаем, чтобы наш свет, то есть ум, не сделался тьмою, валим в него всякую всячину. Он делается решительную тьмою и разливает мрак на все поведение наше, на всю жизнь. С чего бы родиться в душе твоей помышлением, враждующим на Бога, помышлением пагубного неверия и суемудрия? Непременно ты начитался разных пустейших иностранных книжонок, наслушался разных неосновательных суждений о религии, которыми так богато наше время, так скудны в истинных познаниях религиозных. «Ничто так не направляет человека к богохульству, как чтение книг еретических», – сказал преподобный Исаак Сирский. «Оставь это беспорядочное чтение, наполняющее ум понятиями сбивчивыми, превратными, лишающее его твердости, самостоятельности, правильного взгляда, приводящее в состояние скептического колебания. Займись основательным изучением Восточной Церкви по ее преданию, заключающемуся в Писании святых отцов. Ты принадлежишь этой Церкви? Твоя обязанность узнать ее как должно. Посмотри, как твердо знают свою религию инославные Запада. Правда, для них меньше труда в подробном познании своей веры. Папист лишь уверовал в Папу, как в Бога, сделал все. Он папист в совершенстве». Может сумасбросовать сколько хочет. Протестант лишь сомневаться во всем предании, протестует против всего Христова учения, удерживая, впрочем, себе имя христианина. Сделал все. Он вполне протестант. Достигший такого совершенства, и римлянин, и протестант пишут многотомные сочинения. Их творения грузятся в пароходы, едут в Россию искать читателей. Не читая того, что написали эти люди, сами не понимая, что пишут. Ты так мало знаешь по общей нынешней моде христианскую религию, что очень удобно можешь усвоить себе какую-нибудь ложную мысль и повредить ею свою душу. Ад есть, и мука вечно есть. Благочестивую жизнью сделай их для себя несуществующими. Считаю конечным ответ мой. А что буду говорить дальше, то дань приносимой дружбе. Нет, не дань. Надо назвать иначе. Это празднословие, которому приводит, однако же, искренность и дружба. Часто приходилось мне слышать мысль сомнения, ныне высказанную тобою и подкрепляемую именно тем доводом, который ты привел, что существование ада и вечных мук несообразно с милосердием Божиим. Однажды после такой беседы, когда оставил меня беседовавший со мной посетитель, я погрузился невольно, не замечая того, в задумчивость. Грустно было на сердце, никакая, впрочем, особенная мысль меня не занимала. В этом состояло впечатление, оставленное мне посетителем. И как не остаться грустному впечатлению, когда я слышал христианина, дерзавшего прямо противоречить Христу, дерзнувшего признать слова самоистины Бога ложью, вымыслом суеверия? Как не остаться грустному впечатлению, когда я видел, что отвергается милость Божия, которую способна принять и сохранить одно право исповедания догматов веры христианской, которую подает сам Бог, и в предлог такого отвержения приводится суетное человеческое умствование о милосердии Божием. Внезапно пристает мне мысль, предлагающая путешествие по всему свету. Мысль была так светла, произвела во мне такое приятное ощущение, что я нисколько не задумался о ней. С доверчивостью соглашаюсь, водимый ею, лечу как в воздушном шаре. Вижу все страны, ничто не останавливает меня на пути моем. Несусь мимо заоблачных гор, переношусь быстро через реки, через озера, через моря. В кратчайшее время осмотрел всю Вселенную, притом сидя спокойно в моих креслах. Что я видел во время моего путешествия? Страдания человечества. Да, я видел мучения и физические, и нравственные. Не встретил ни одного человека, который бы не страдал. Я видел страдания во дворцах и на троне. Я видел его среди переливающегося изобилия, где тело было здраво и насыщено, там сердце было гладно, больно, не стерпевая лютой болезни, произносило непрестанные стоны. Я видел заключенных, погребенных на всю жизнь в душной мрачной темнице, видел роющихся в пропастях земных, куда не достигает свет солнечный, где при звуках цепей и ударах молотов и секир добывается золото, средство к наслаждениям одних через постоянные бедствия тех, которые добывают. Я видел в государствах, образованнейших, целые семейства, умирающие с голоду, видел большую часть населения в бедствии от нищеты и недостатка нравственности. Я видел человечество, униженное преступлениями. Я видел человечество, искаженное заблуждениями. Я видел человечество, обезображенное варварством. Я видел человечество, низведенное до подобия скотов бессловесных и зверей хищных. Там производится ловля людей, как бы животных. Там торгуют ими, как товаром бездушным, как скотом. И на этом торжище человек – товар малоценный. Цена ему меньше, чем цена домашнему скоту. Там человек живет почти как бессловесное животное. А там живет он, как зверь лютый, находя наслаждение в пролитии крови, пожирая с бешеным, иступленным весельем себе подобных. Ах! Лучше мне существовать, чем существовать так неистово, так ужасно. Такова картина обыкновенного человеческого быта на земле. Надо вспомнить и о бедствиях, которым подвергается человечество по временам и местами, о землетрясениях, моровых язвах, междоусобиях, о мече завоевателей, так обильно льющем кровь, когда он в руке Баты или Тамерлана. И вот уже несколько тысячелетий, как сменяется на земле одно поколение другим, сменяется единственно для страданий. Однако же на все это смотрит Бог, Творец и Владыка всего, Всемогущий и Всеблагий. Это ужаснейшее зло, в котором страждет род человеческий на земле, не препятствует Богу пребывать Всеблагим. Сколько не придадим чисел к бесконечному, сколько не отнимем их от Него, оно не изменится, пребывает бесконечным. Но если взглянуть так на землю, на которой поочередно страдали, на которой вымерло смертью более или менее лютую столько поколений, мысль о аде и вечных муках перестает уже быть странной. Род человеческий – разряд существ падших. Земля – преддверие ада с первоначальными казнями для преступных. Спаситель соделал ее преддверием рая. Страница 201, письмо номер 30. «Ныне занимаюсь чтением книги, имеющейся у меня на славянском, русском и других языках, заключающей в себе собрание изречений святых пустынножителей Египта. Эти изречения – бесценные перлы. Спускается в глубокое море водолаз, чтобы достать дорогую жемчужину. И святые отцы удалялись в глубокие пустыни, там глубоко вникали в себя, находили различные бесценные духовные перлы, христоподражательное смирение, младенческую простоту и незлобие, ангелоподобное бесстрастие, рассуждение и мудрость духовная, словом сказать, находили Евангелие. Сегодня я прочитал то изречение великого Сесоя, которое мне всегда особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему: «Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога». Преподобный Сесой отвечал ему: «Это невелико, велико будет то, когда ты зачтешь себя хуже всей твари. Высокое занятие – непрестанное памятование Бога. Но эта высота очень опасна, когда лествица к ней не основана на прочном камне смирения. Смотрите, как Писание согласно с отцами. Писание говорит: «Все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Жертвы и самые всесожжения человеческие должны быть основаны на чувстве нищеты духовной, на чувстве покаяния. Без этого они отвергаются Богом. Также мне очень нравится изречение великого Пимена: «Если всегда и во всем будем обвинять себя, – сказал он, – то везде найдем покой». Другой отец сказал: «Мы оставили легкое бремя, состоящее в обвинении себя, и взялись за тяжкое, состоящее в обвинении других». Такие изречения стоят целых книг. Никто, кажется, столько не вник в Евангелие, сколько вникли в него святые пустынножители. Они старались осуществлять Евангелие самою жизнью, самими помышлениями и чувствованиями своими. Отличительной чертой их было глубочайшее смирение. Падение человека было постоянным предметом их размышления, постоянным их занятием был плач о грехах своих. Другое направление получили подвижники Западной Церкви и писатели ее о подвижничестве со времени разлучения этой церкви от Восточной и от падения ее в гибельную тьму ереси. Преподобный Венедикт, святой папа Григорий Двоеслов, еще согласны с аскетическими наставлениями Востока, но уже Бернард отличается от них резкую чертою, позднейшие уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального. Заносится и заносит. Разгоряченная, часто иступленная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют никакого понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью. «От плод их познаете их», – сказал Спаситель. «Известно всем, какими преступлениями, какими потоками крови, каким поведением, решительно противохристианским, выразили западные фанатики свой уродливый образ мыслей, свое уродливое чувство сердечное. Святые отцы Восточной Церкви приводят читателя своего не в объятия любви, не на высоты видений, приводят его к рассматриванию греха своего, своего падения, к исповеданию Искупителя, к плачу о себе пред милосердием Создателя. Они сперва научают обуздывать нечистые стремления нашего тела, соделывать его легким, способным к духовной деятельности. Потом обращаются к уму, направляют его образ мысли, его разум, очищая его от мыслей, усвоившихся нам по падении нашим, заменяя их мыслями обновленного естества человеческого, живо изображенного в Евангелии. С исправлением ума святые отцы заботятся об исправлении сердца, о изменении его навыков и ощущений. Очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко отбрасывает старую, легко усвояет себе новую. Но заменить навык навыком, свойство свойством, чувствование другим чувствованием, чувствование противоположным – это труд, это усильная, продолжительная работа, это борьба неимоверная. Лютость этой борьбы отцы выражают так: «Дай кровь и прими дух». Значит, надо умертвить все греховные пожелания плоти и крови, все движения ума и сердца, зависящие от плоти и крови. Надо ввести и тело, и ум, и сердце в управление духа. Кровь и нервы приводятся в движение многими страстями – и гневом, и сребролюбием, и сластолюбием, и тщеславием. Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвязающихся, соделывают их исступленными фанатиками. Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, которым человек еще не способен по нечистоте своей. За недостижением истины сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительное ложное утешение, наслаждение и упоение. Такое состояние есть состояние самообольщения. Все незаконно подвязающиеся находятся в этом состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги. Из этого состояния написано западными писателями множество книг. На них-то жадностью кидается, их-то проповедуют преимущественно святыми духовными, достойными стоять возле священного писания, слепотствующий гордый мир, признающий себя просвещенным в высшей степени и потому не нуждающимся держаться неотступно преданий Восточной Церкви. В святых отцах Восточной Церкви отнюдь не видно разгоряченного состояния крови. Они никогда не приходят в энтузиазм, который, будучи рождением крови, часто на Западе искал пролитие крови. Из их сочинений дышит истинное самоотвержение, дышит благоухание Святого Духа, мертвящие страсти. От этого благоухания бегут прочь сыны мира, как осы улетают прочь от курящегося фимиама. «Мир любит свое», — сказал Господь. Сочинения западных писателей, написавших и состояние самообольщения, находят многочисленных читателей, переводятся не раз на русский язык, печатаются, перепечатываются, им произносятся, пишутся и печатаются громкие похвалы. То, что исполнено смертоносного яда, одобряется и утверждается. Сочинения святых отцов забыты. То, что они с давних времен приняты Святою Церковью, признавались единым правильным руководством в подвижнической жизни, нисколько не принимается в уважение. Их сочинения критикуют, находят в них несообразности, противоречия Священному Писанию. Всему этому причиной, что святые отцы наставлены были Духом Святым, что они отвергли премудрость мира для стяжания премудрости Духа. Тщетно покушение тех, которые, вопреки учению апостола, вопреки учению Церкви, покушаются войти в премудрость Духа премудростью мира. И запинаются премудрые в коварстве их. Приткнулись, пали падением страшным. Они захотели духовное объяснить темным душевным разумом, и это духовное в писаниях святых отцов показалось им странным, противоречащим священному писанию. «Духовное духовными срассуждающе», — сказал святой апостол Павел, «душевен человек не приемлет я же Духа Божия, юродство бо ему есть и не может разуметь из-за не духовне выстезуется». Последние слова в русском переводе Нового Завета читаются так: «Потому что о сём, о духовном, надо судить духовно». Страница 208, письмо номер 35. Сердце тогда только может наслаждаться блаженным миром, когда оно пребывает в евангельских заповедях, когда пребывает в них с самоотвержением. Когда же взойдет в него какая другая правда, оно теряет покой свой. Великая и всесвятая книга Евангелия. В нем изображен новый, богоподобный человек. А какие должны быть свойства нового человека, это являют Христовы заповеди. В них Христос открыл нам свои свойства, свой образ мыслей и действий. Вглядываясь в Евангелие, смотрясь в это зеркало на себя, мы можем мало-помалу узнавать наши недостатки, мало-помалу выбрасывать из себя понятия и свойства ветхости нашей, заменять их мыслями и свойствами евангельскими, христовыми. В этом состоит задача, урок, который должен разрешить выполнить христианин во время земной жизни своей. Надо изобразить на душе портрет Христов, сообщить ей сходство с ее первообразом. Портреты, лишенные сходства, будут отвергнуты на той же всеобщей выставке, на которой каждый из человеков будет испытан, в какой степени он сохранил и обновил себе образ и подобие Творца и Бога своего. Образы, на которых столько искажены все черты и краски, что потеряно все сходство, все подобие, услышат: «Не вем вас». Они не будут узнаны, от них откажется Господь. Начнемте живопись духовную. Обратим внимание на закинутый, на покрытый грязью, царапинами и пылью образ Божий, на нас начертанный и нам веренный Богом. Живописец Христос, кисть Его, Святый Дух. Приготовим душу для этой живописи так, чтобы душа, как чистое новое полотно, была способна принять на себя все и самые тончайшие черты, самые нежные краски и оттенки. Для такого приготовления нужно очищение себя покаянием, омовение слезами. А для того, чтобы возбудить в себе чувство покаяния, спасительную печаль и плач, непременно должно при воздержании от всех страстей часто заниматься чтением Евангелия, встречать жизнь свою с его святейшими заповедями, принуждать себя к исполнению этих заповедей вопреки стремлениям и порывам грехолюбивой воли. Сказал некоторый святой отец: исполнением Христовых заповедей научается человек своей немощи. Точно. Тогда открывается нам, сколько мы слабы, сколько повреждены падением, когда начнем принуждать себя к исполнению евангельских заповедей. От зрения немощи своей, своего повреждения, естественно, рождается плач. Плач – сердечное чувство покаяния. Плач – дух сокрушен и смирен, столько любезный Богу. Когда Господь увидит душу, очищающую себя покаянием, тогда Он начинает мало-помалу, соответственно чистоте ее, обновлять на ней Святым Духом черты своего образа, оттенки и цвета своего подобия. Прежде всего запечатлевает ее кротостью и смирением. «Научитесь от меня, — говорит он, — яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Тогда только можно найти священный покой, когда мысль и сердце погрузятся в смирение Христова и его кротость, научившись им из Евангелия. Эти две добродетели уставляют в порядок черты образа, расстроенного смущением, которое неотступно сожительствует всякому человеку, служащему страстям. Знамение порядка – священный покой. Тогда уже по исправленным чертам полагаются святые краски, утешающий взор духовный, благость, милосердие, чистота ума, сердце и тело, живая вера, не брегущая о всем суетном, научающая человека всецело последовать Христу, терпение, несущееся превыше всех временных скорбей, любящее скорби, как участие в страданиях Христовых, любовь к Богу и ближнему, стремящееся исполнить все обязанности человека к его Создателю и к созданиям себе подобным, долженствующим составлять едино в Создателе своем. Отвергните себя и последуйте Евангелию. Страница номер 210. Письмо номер 37. В уединении приходят странные мысли. «Ухо безмолвника услышит дивное», – сказал некоторый святой пустынножитель. «И в моем ничтожном уединении встречаюсь с мыслями, сильно действующими на ум живую истинную. Недавно я размышлял о краткости земной жизни человеческой. Внезапно жизнь представилась мне так краткую, что и остальное время моей жизни представилось мне уже прошедшим. Буду еще жить, и что увижу нового на земле? Ничего. Те же добродетели и те же страсти, которые до сих пор являлись предо мною в разнообразных костюмах и действиях, будут являться и впредь. Точно так же добродетель будет тихо пробираться между людьми, непримечаемая, гонимая ими. Точно так же порок, прикрываясь бесчисленными личинами, будет обманывать людей и господствовать среди их. Двухлетняя жизнь и столетняя жизнь одинаково малы, ничтоже пред вечностью. Обыкновенно людям только будущее время представляется продолжительным, прошедшее кажется им так коротким, мгновенным, как бы сон минувшей ночи. Уединение, соединенное с неканием себя, соделывает и будущее время коротким. Коротко прошедшее, коротко будущее. Что же земная жизнь? Путь к вечности, которым надо воспользоваться, но на котором не надо заглядываться в стороны. Этот путь надо совершить умом и сердцем, не числом дней и годов. Ум, озаряясь учением истины, может сохранить сердце в мире, кротости, благости, терпения, короче, в свойствах нового человека. Для этого и пустыня, и безмолвие, и монастыри. Для этого и душеназидательная беседа, и духовный совет. Для этого чтение святых отцов. Для этого молитвы. Все христиане обязаны так жить, хотя так живут очень редкие. Если не можете вполне так жить, живите так отчасти. Недостатки можно врачевать самоосуждением и покаянием. Видя в себе недостатки, не должно унывать, напротив того, должно трудиться в смирении. Прекрасно сказал преподобный Исаий-отшельник. «Слава святых подобна сиянию звезд, из которых одна светит очень ярко, другая тускнее, иная едва приметна, но эти звезды все на одном небе». Сколько земля на поверхности своей сменила поколений, и они как будто никогда не были на ней. Давно ли слышались между нами многие громкие имена, а теперь они забыты? Давно ли наше поколение вступило на поприще гражданской жизни, а теперь уже выступает на это поприще новое поколение и теснит нас из обширного круга деятельности в скромный уголок состаревших, отживших? Поколения человеческие на земле точно листья на дереве, ныне одни, вскоре другие, губит их и зной, и мороз, и самое время разносит их ветер, стаптывают путники. Гляжу из-за уединения моего на шумящий и метущийся мир, говорю сам себе и друзьям моим. Одно занятие может быть признано занятием истинно полезным во время кратковременной земной жизни, доколе наша череда зеленеть – познание Христа, который и податель вечной, блаженной жизни, и путь к этой жизни. Христос присутствует в Евангелии. Евангелие – тот вертоград, в котором может найти Христа Мария, верная душа, пребывающая в покаянии за городом, вне любви к миру. Там гроб Христов, там плачут его любимые, плачут пред ним и о себе».